Глава 18. На нижний уровень спускались, сломя голову. С минуты на минуту должен был случиться новый всплеск. Думать о том, что произойдет, если не успеем, не хотелось. Бродить по своенравному лабиринту месяцами или годами, постепенно превращаясь в еще одну жуткую аномалию? Нет уж. О новой подруге думать плохо не хотелось. Но злые мысли сами собой будоражили мой мозг. Неужели было сложно сообщить о портале заранее? Сказать, что я не понимал гному, значило бы соврать. Абсолютно логичный и рациональный поступок. Вполне в духе гномов, да еще и королевы. Если бы не амулет дружбы, можно подумать, что она облапошила мелкого простолюдина. Но я уже прекрасно знал цену подобным амулетам. Сама Нурэ, она, даже находясь в собственной цитадели, не смогла навредить мне. На бегу я ухмылялся. Если моя новая подруга думает, что так легко отделается от меня, она сильно ошибается. Награда за столь редкие ингредиенты должна быть поистине царской. Тем более я в любом случае собирался посетить Подгорное королевство. Задание Лешего надо выполнить. Из мечтательных грез об баснословных наградах за спасение королевы гномов помог вынырнуть предупредительный рык Обжоры. Мы были на месте. Вместительная пещера, в центре которой высился огромный обелиск пепельно-серого цвета, встретила нас неестественной и гнетущей тишиной. Тишина давила и пугала, заставляя вертеть головой во все стороны. Обжоре здесь тоже не нравилось. Чешуя на его загривке встала дыбом, он то и дело скалился и недовольно шипел. Опасность, казалось, исходила отовсюду. Мы замерли на месте, не решаясь пошевелиться. Все мое естество трубило о том, что нам надо, сломя голову, бежать отсюда, забиться в какой-нибудь дальней норе и даже носа не высовывать. Что со мной? Откуда эта паника? Обжора припал к земле и, шипя, словно маленький котенок, увидевший здоровенного пса, начал пятиться назад. Я впервые видел своего друга в таком состоянии. Что-то не так. Что-то определенно не так. На осмысление сложившейся ситуации ушло несколько секунд. А потом, действуя лишь на инстинктах, я активировал амулет призыва. Обжора исчез, и как раз вовремя.
«Внимание! Вы подверглись воздействию ментальной магии. Атака отражена!»
В голове что-то щелкнуло, словно ключ повернулся в замочной скважине. Панический страх отступил, будто его и не было. Ему на смену пришла холодная уверенность.
«Внимание! Вы подверглись воздействию ментальной магии. Атака отражена!»
Невидимый враг, словно распознав мое состояние, начал давить с удвоенной силой. Оповещения о ментальных атаках посыпались, словно из рога изобилия. Не теряя времени, я кое-как взвалил к себе на спину тело боровика и, тяжело ступая, двинулся к обелиску. Загодя наброшенный полог невидимости не помогал. Меня прекрасно видели, а вот я был слеп, и это не могло не злить. Закрывшись щитом хаоса, я наугад в разные стороны начал метать ледяные стрелы. Те с треском разбивались о камни и осыпались серыми осколками на землю, но, увы, моего противника это не остановило.
«Внимание! Вы подверглись воздействию ментальной магии. Атака отражена!»
«Зараза!» — пыхтя и кряхтя прорычал я. «Покажись, сволочь!» Ответом мне было сообщение, что невидимая тварь принялась за щит воли. Мана с пугающей быстротой начала покидать мой источник. До портала оставалось несколько шагов, когда земля под ногами вздрогнула и пошла трещинами, из которых дохнуло холодом и гнилью. Чудом удержавшись на ногах, я продолжил движение. Умудрившись перепрыгнуть через стремительно расширяющиеся провалы, я оказался на расстоянии вытянутой руки от портала. Не обращая внимания на поднявшийся гул и каменный треск, я сделал последний шаг. Уже проваливаясь в вязкое марево портала, умудрился обернуться напоследок. «Бездна!» От увиденного стыла в жилах кровь. В пяти шагах от меня, тяжело ступая и неуклюже перепрыгивая через трещины, тащился... Это же я! На спине, не подающее признаков жизни тело боровика, руки и ноги дрожат от перенапряжения, на бледном от испуга лице капельки пота. Похоже, я понял, кто пытался остановить меня. В лабиринт страха я больше не ходок. Из портала вывалился словно мешок с брюквой, да еще и тело боровика тяжелым бревном сверху прижало. Хорошо, что падение было безболезненным. Я упал на что-то мягкое и влажное. Быстро оглядевшись, понял — вокруг ночной лес, а сам я лежу на толстом ковре из прелых листьев. С телом лесовика помог призванный Обжора. Он же и успокоил меня, сообщая, что вокруг никого нет. Лежа на мягком ковре из листьев и вдыхая прохладный влажный воздух, я прошептал склонившемуся надо мной Харну. «Мы снова прошли по краю, братишка. Эта тварь чуть было не отобрала тебя у меня». Обжора ласково заурчал и тут же облизал все мое лицо. «Надо осмотреться», — вытираясь рукавом и мягко отстраняя усатую морду, сказал я. Харн согласно фыркнул и, напоследок, лизнув меня еще раз, растворился в ближайшем кустарнике. Медленно поднявшись на ноги, я взглянул на портал. Это была каменная арка, 3 метра в высоту и 2 в ширину, испещренная какими-то древними письменами, прочитать которые у меня не было ни возможности, ни особого желания. Она располагалась на массивном каменном постаменте с вырубленными в нем ступенями, по которым я и скатился на ковер из прелых листьев. Проверив щит и источник маны, я облегченно выдохнул. Все в порядке. Мудрость исправно черпала ману, а щит практически не просел. От осмотра отвлек хриплый голос справа.
«Где мы?»
Я резко обернулся. Мой рот растянулся в довольной улыбке. Боровик пришел в себя. Он сидел, привалившись спиной к широкому стволу старого дуба, и неуклюжими рывками пытался избавиться от сухой коры, покрывавшей его тело. «Мы выбрались», — ответил я, склонившись над боевым товарищем. «Как сам?» Хотя мог и не спрашивать, вон как энергоканалы светятся. Да и внешний лесовик разительно изменился.
«Порядок!» — срывая кусок коры с плеча, ответил Боровик. «А ты?»
«Чудом выбрались», — ответил я, садясь рядом на землю.
«Лабиринт не хотел отпускать?» — хмыкнул он.
«Да».
«А сколько мы там пробыли?»
«Почти 7 месяцев».
«Тогда понятно», — кивнул он, оторвав кусок древесины от голени. «Как я выгляжу?»
«Лет на 10 моложе», — ответил я, взглянув на лесовика снова. «Что помнишь?»
«Смерть Добиса», — хмуро ответил он. «А потом словно во сне все. Как мы победили».
«Сердце леса взяло под контроль твое тело, а потом всех убило». Боровик лишь хмыкнул. «Ты как, справляешься?» — спросил я.
«Пока да», — серьезно ответил он и добавил. «Оно пока спит. Когда проснется, захочет есть. Сам понимаешь, очень скоро ему понадобится еда. Много еды».
«Как думаешь, зачем они его убили?» — спросил я, но Боровик понял, о ком речь, и ответил вопросом на вопрос.
«А почему не спрашиваешь, почему он нас предал?»
«Контроль, присяга хаосу, клятва магистру — это имеет сейчас значение?»
«Для меня — да», — посмотрел мне в глаза Боровик. «Он был моим другом. Мы жили мечтой о союзе и общей борьбе против тьмы».
«И ты веришь в то, что он хотел того же?» «Я понимал, задавать такие вопросы Боровику — это то же самое, что сыпать соль на открытую рану, но мне нужно было знать».
«Да, я верил», — тихо ответил он. «И сейчас верю. Он не хотел мне зла».
Я покачал головой. «А как же дуэль?» Боровик отмахнулся.
«Он всем новичкам говорил о дуэли. Это он так проверял новоприбывших на лояльность ко мне. По мою душу много раз посылали убийц. Вот он и втирался в доверие».
«Похоже, это у него неплохо получалось», — с намеком произнес я. Боровик сукоризной взглянул на меня. Я спокойно выдержал его взгляд. Мне не было жаль предателя, и церемониться я не собирался. Тем более мне нужно было знать, где грань нашего с Боровиком союза. Холодный сверлящий взгляд лесовика сменился грустью и сожалением. «Почему змея дала приказ убить его и нас?» — поинтересовался я. «Ни за что не поверю, что змеелюды и оборотни пошли против ее воли».
«Ты прав», — уверенно кивнул Боровик. «Они никогда не ослушались бы приказа. Думаю, ее главной целью был ты. Как только она поняла, что не сможет сделать тебя частью хаоса, ты превратился в мишень. Тем более, когда поняла, кто ты на самом деле. Она ведь знала о стальном короле?»
«Да», — мрачно кивнул я.
«Ее главному врагу зачем-то понадобился мальчишка, в жилах которого течет кровь древних. Но Левка, плевать, важна кровь, которая является ключом. Зачем стальному королю возиться с таким, как ты? Держать в плену твоих близких? Все просто. Ты тот, кто способен открыть двери к тайнам, тем самым сделать ее врага сильнее. Она не смогла тебя приручить, а раз так, значит, твоя жизнь ставит под угрозу существование цитадели хаоса».
«А твоя жизнь?»
«И моя», — согласился Боровик. «Дух наверняка доложил змее о семенах, и Добис не молчал. Наивно полагал, что она поддержит наш союз. Но она решила не рисковать. уничтожить непокорных и присвоить уникальные ресурсы.
«Только вот с семенами у нее ничего бы не получилось», — ухмыльнулся я и, увидев вопросительный взгляд Боровика, объяснил. «Леший мне ясно дал понять, что семена я должен отдать добровольно, иначе ничего не выйдет».
«А если все-таки отберут силой?»
«Не знаю», — пожал плечами я, — «но отобравшим не завидую».
«Да уж», —
хмыкнул он, бережно собирая кору. «Я сперва не понял, зачем он это делает, но потом, когда пригляделся, до меня дошло. Великая система называла эти обрывки коры частицами древесной брони. Уровень у каждого куска 40-й. Редкость — легендарка». Заметив мой взгляд, Боровик хмыкнул и протянул мне один небольшой кусок.
«Держи, на память. Знающий оружейник, когда увидит, слюной подавится».
Аккуратно спрятав подарок в рюкзак, я хотел было поблагодарить лесовика, но тот остановил меня, приложив указательный палец к своим губам.
«Молчи», —
предупредил он меня и, схватившись левой рукой за выпирающий корень дерева великана, закрыл глаза. Спустя мгновение он взглянул на меня и сообщил, быстро поднимаясь.
«Твой зверь скоро будет здесь. Он очень взволнован».
Обжора не заставил себя ждать. Вынырнул из кустов черной тенью и сходу выдал.
«Смерть. Кровь». «Что там?» — спросил Боровик.
«Похоже, там, откуда он пришел, идет сражение», — ответил я. «Нам надо взглянуть на это, чтобы понять, где мы находимся».
«Лисолюды», —
шепотом произнес Боровик, наблюдая за резнёй на небольшой поляне. «Выходит, мы на западе темного континента», — ответил я. «А именно, недалеко от Узкого озера. Здесь берет начало река Морта, которая впадает в
Мертвый океан», —
кивнул Боровик.
«Тебе не кажется, что они какие-то странные?»
Я внимательно следил за сражающимися потомками хитро-рыжехвоста и периодически сплевывал горькую слюну.
«Темные твари», — пожал я плечами. «Нет», — упрямо мотнул головой Боровик. «Не все, присмотрись, они разные».
Я сделал так, как меня просили, и с удивлением тоже заметил разницу между сражающимися. «Вижу два отряда», — кивнул я.
«Верно», — прошептал лесовик. «Один защищается, второй нападает. Защитников явно в два раза меньше, но они все вооружены мечами и луками».
«Почему ты решил, что именно они защищаются?»
«Норы», — коротко ответил он.
«Точно. Мечники и лучники защищают входы в землянки, которые я сразу не заметил. Вот почему они не отступили до сих пор под напором более многочисленного отряда соперника. Кстати, нападавшие сражаются без оружия. Откровенно говоря, с такими когтями и зубами оружие не особо нужно. Складывается такое впечатление, будто дикари напали на своих более цивилизованных соседей.
А ведь они действительно отличаются, причем разительно.
Стоп, а это еще что?»
«Ты тоже это видишь?» — спросил Боровик. «Это оборотни?»
«Только вот трансформируются они не в людей», — сквозь зубы прошептал я.
«Это никакие не лесолюды. Это чернокровы». «Бездна!» — выругался Боровик и начал озираться.
«Ищешь их мать?» — спросил я.
«Да».
Я почувствовал металл в его голосе. «Обжора знает ее запах и предупредит заранее», — успокоил я его. Боровик задумчиво посмотрел на меня. Тем временем на поляне многое изменилось. Нападавшие уже полностью трансформировались, явив своим противникам свои истинные обличия. Судя по сосредоточенным физиономиям защитников, изменения не были для них сюрпризом. По крайней мере, я теперь точно знал, что потомки хитро не продались тьме. Лесолюды сражались храбро, но они явно проигрывали это сражение. Чернокровов было больше, да и уровни у большинства выше. Защитники держались только потому, что был жив их маг, но и он, судя по редким заклинаниям, очень скоро останется без маны. А ведь в землянках наверняка прячутся женщины и дети. Представлять, что произойдет, когда чернокровы прорвут защиту, не хотелось. Мы с Боровиком переглянулись и одновременно кивнули. «Я проберусь к магу», — сказал я, набрасывая полог невидимости. «Там их больше всего».
«А мы обойдем их с флангов», — кивнул Боровик. «Начали».
Обжора, радостно рыкнув, рванул вперед, огибая поляну по левому флангу. Мне еще оставалось несколько шагов до первого противника, как со стороны Харна послышались первые вопли боли. Огибая ограды и вбитые в землю столбы, я на бегу разбрасывал в стороны ледяные стрелы. Лесолюды, неожиданно получившие подмогу в виде острых кусков льда, торчавших из тел их противников, начали удивленно озираться. Оказавшись в середине поселка, я активировал ауру жизни, пометив при этом не только воинов, но и их семьи. На лисьих мордах защитников читалась легкая растерянность и надежда. Многие радостно скались, начали озираться на своего мага, думая, что это у него открылось второе дыхание. Вот бы они сейчас удивились, узнав, что их маг, находясь на последнем издыхании, сам пребывал в некотором замешательстве. Первый таран, разбросавшись словно соломенные чучела, теснивших его чернокровов, заставил мага лесолюдов испуганно вздрогнуть и оглядеться. За тараном последовала молния и несколько десятков ледяных стрел. Лесолюд стоял, широко раскрыв глаза. Его противники внезапно закончились. Визги боли и грозный рык слева, здоровенное многорукое чудовище, разрывавшее своими щупальцами тела чернокровов справа. Так вышло, что все оставшиеся в живых воины лесолюдов подтянулись к своему магу в надежде, что тот сможет защитить их от новой напасти. Добивая обездвиженного чернокрова, я заметил, как один из лесолюдов натянул лук. Он прицелился в сеявшего смерть в рядах бегущих чернокровов обжору. Короткий выпад, и мой шип перерезает тетиву. «Не балуй», — предупредил я его. Плечи лука, освободившись от плена тетивы, мощным рывком выгнулись в обратную сторону. Оружие, словно бешеная змея, вырвалось из левой руки стрелка. Чернокровы зря надеялись сбежать от обжоры. Ни один не ушел. Лес наполнился воплями боли и яростным рычанием Харна. Каждый такой звук заставлял вздрагивать сгрудившихся вокруг своего мага лесолюдов. А вон и чудовище с десятками щупалец пришло в движение. Очень скоро сюда заявится. Надеюсь, Боровик снова не превратится в бревно. Мы с обжорой в носильщике не нанимались. Наблюдая, как исчезают призрачные лианы, усеянные острыми шипами, и как на месте кокона появляется Боровик, я облегченно выдохнул. Похоже, освоение аватара леса проходит нормально. Встав рядом с Боровиком, я деактивировал полог невидимости. Взглянув на лучника, так и стоявшего со стрелой в правой руке, виноват пожал плечами. Из стены деревьев гибкой тенью вынырнул обжора и с довольным видом двинулся в нашу сторону. Первым, как ни странно, в себя пришел маг лесолюдов. Он раздвинул плечами своих воинов, вышел вперед и, поклонившись, произнес на чистом имперском. «Уважаемые мастера! Благодарим вас за своевременное вмешательство. Клан Остроухих и я, хитрый рыжехвост, в неоплатном долгу перед вами». Услышав знакомое имя, я вздрогнул. Когда присмотрелся к говорившему, почувствовал, как по спине пробежал холодок. Поразительное сходство. Неужели лабиринт страха напоследок подшутил надо мной?